совершенно обессиленный. Мокрый от пота, он выбрался на лестничную площадку и сел прямо на ковер, недалеко от жарко полыхающего камина. Фуражка снова сползла ему на глаза, так что он даже не пытался разглядеть, что это там за камин и что за люди сидят около камина. Он только чувствовал своим мокрым и словно бы избитым телом мягкий сухой жар и видел подсохшие, но все еще липкие пятна на своих ботинках и слышал сквозь уютное потрескивание пылающих поленьев, как кто-то, неторопливо, со вкусом прислушиваясь к собственному бархатному голосу, рассказывает. «Представляете себе, красавец, в плечах косая сажень, кавалер трех орденов славы, а полный бант этих орденов, надо вам сказать, давали не всякому. Таких было меньше даже, чем героев Советского Союза. Ну, прекрасный товарищ, учился отлично и все такое. И была у него, надо вам сказать, одна странность. Бывало, придет он на вечеринку на хате у сынка какого-нибудь генерала или маршала, но чуть все разбредутся, шерочка с машерочкой. Он потихоньку в прихожую, фуражечку на бюкрень и привет. Думали сначала, что есть у него какая-то постоянная любовь. Так нет. То и дело встречали его ребята в публичных местах, ну, в парке Горького, в клубах там разных, с какими-то отъявленными лохудрами. Да все с разными. Я вот тоже однажды повстречал. Смотрю, ну и выбрал. Ни кожи, ни рожи. Чулки вокруг тощих конечностей винтом. Размалёвано сказать страшно. А тогда, между прочим, нынешней косметики ведь не было. Чуть ли не ваксы сапожной девки брови подводили. В общем, как говорится, явный мезальянс. А он ничего. Ведет ее нежно под ручку и что-то ей там вкручивает, как полагается. А уж она-то прямо тает. И гордится, и стыдится. Полные штаны удовольствия. И вот однажды в холостой компании мы и пристали к нему. «Давай, выкладывай, что у тебя за извращенные вкусы? Как тебе с этими бледями ходить не тошно? Когда по тебе сохнут лучшие красавицы?» А надо вам сказать, что был у нас в академии педагогический факультет. Привилегированная такая штучка. Туда только из самых высоких семей девиц набирали. Ну, он сначала отшучивался, а потом сдался и рассказал нам такую удивительную вещь. «Я, — говорит, — товарищи, знаю, что во мне, так сказать, все угодья. И красив, и ордена, и хвост колом. И сам, — говорит, — о себе это знаю. И записочек много на этот счет получал. Но был тут у меня, — говорит, — один случай. Увидел я вдруг несчастье женщин. Всю войну они никакого просвета не видели. Жили впроголодь, вкалывали на самой мужской работе. Бедные, некрасивые, понятия даже не имеющие, что это такое — быть красивой и желанной. И я, — говорит, — положил себе дать хоть немногим из них такое яркое впечатление, чтобы на всю жизнь им было о чем вспоминать. Я, — говорит, — знакомлюсь с такой вот вагоновожатой или с работницей с серпа и молота, или с несчастненькой учительницей, которой и без войны-то на особое счастье рассчитывать не приходилось. А теперь, когда столько мужиков перебили, и вообще ничего в волнах не видно. Провожу я с ними 2-3 вечера, — говорит, — а потом исчезаю. Прощаюсь, конечно, вру, что еду в длительную командировку или еще что-нибудь такое правдоподобное. И остаются они с этим светлым воспоминанием. Хоть какая-то, — говорит, — светлая искорка в их жизни. Не знаю, — говорит, — как это получается с точки зрения высокой морали, но есть у меня ощущение, что я таким образом хоть как-то частичку нашего общего мужского долга выполняю. Рассказал он нам все это, мы обалдели. Потом, конечно, спорить принялись, но впечатление это все на нас произвело необыкновенное. Вскоре он, впрочем, куда-то исчез, Тогда многие у нас так вот исчезали. Приказ командования, а в армии не спрашивает, куда и зачем. Больше я его не видел. И я, — подумал Андрей, — и я его больше не видел. Было два письма, одно маме, одно мне. И было извещение маме. Ваш сын, Сергей Михайлович Воронин, погиб с честью при выполнении боевого задания командования. В Корее это было. Под розовым акварельным небом Кореи, где впервые великий стратег попробовал свои силы в схватке с американским империализмом. Он вел там свою великую игру. А Сережа там остался со своим полным набором орденов славы. «Не хочу», — подумал Андрей. «Не хочу я этой игры. Может быть, так все и должно быть. Может, без этой игры и нельзя. Может быть, даже наверняка, но я не могу. Не умею и учиться даже не хочу». «Ну что же», — подумал он с горечью, — «значит, я просто плохой солдат. Вернее сказать, я просто солдат. Всего-навсего солдат. Тот самый, который размышлять не умеет и потому должен повиноваться слепо. И я никакой не партнер, не союзник великого стратега, а крошечный винтик в его колоссальной машине. И место мое не за столом в его непостижимой игре, а рядом с Ваном, с дядей Юрой, с Сельмой. Я маленький звездный астроном средних способностей. И если бы мне удалось доказать, что существует какая-то связь между широкими парами и потоками с Хилта, это было бы для меня уж очень и очень много. А что касается великих решений и великих свершений, и тут он вспомнил, что он уже не звездный астроном, что он следователь прокуратуры, что ему удалось добиться немалого успеха. С помощью специально подготовленной агентуры, особой сыскной методикой, засечь это таинственное красное здание и проникнуть в него, раскрыть его зловещие тайны, создать все предпосылки для успешного уничтожения этого злокачественного явления нашей жизни. Приподнявшись на руках, он сполз ступенькой ниже. «Если я сейчас вернусь к столу, из здания мне уже не вырваться. Оно меня поглотит. Это же ясно, оно уже многих поглотило. На то есть свидетельские показания». Но дело не только в этом. Дело в том, что я должен вернуться в свой кабинет и распутать этот клубок. Вот мой долг. Вот что я сейчас обязан сделать. Все остальное — мираж. Он сполз еще на две ступеньки. Надо освободиться от миража и вернуться к делу. Здесь все не случайно. Здесь все отлично продумано. Это чудовищный иллюзион, сооруженный провокаторами, которые стремятся разрушить веру в конечную победу, растлить понятие морали и долга. И не случайно, что по одну сторону здания этот грязный кинотеатрик под названием «Новый иллюзион». Новый. В порнографии ничего нового нет, а он новый. Все понятно. А по другую сторону что? Синагога. Он быстро-быстро пополз по ступенькам вниз и добрался до двери, на которой было написано «Выход». Уже взявшись за дверную ручку, уже навалившись, уже преодолевая сопротивление скрипящей пружины, он вдруг понял, что общего было в выражении глаз, устремленных на него там, наверху. Упрек. Они знали, что он не вернется. Он сам еще об этом не догадывался, а они уже знали точно. Он вывалился на улицу, жадно хватил огромный глоток сырого туманного воздуха и с замирающим от счастья сердцем увидел, что здесь все по-прежнему. Туманная мгла направо вдоль главной улицы. Туманная мгла налево вдоль главной улицы. А напротив, на той стороне, рукой подать, мотоцикл с коляской и совсем заснувший полицейский водитель, погрузившийся в воротник с головой. «Дрыхнет жиряга», — с умилением подумал Андрей. «Умаялся». И тут голос внутри него вдруг громко произнес: «Время». И Андрей застонал, заплакал от отчаяния, только сейчас вспомнив главное, самое страшное правило игры. Правило, придуманное специально против таких вот интеллигентных хлюпиков и чистоплюев. Тот, кто прервал партию, тот сдался. Тот, кто сдался, теряет все свои фигуры. С воплем «Не надо!» Андрей повернулся и протянул руку к медной ручке, но было уже поздно. Дом уходил. Он медленно пятился задом в непроглядную тьму мрачных задворков синагоги и нового иллюзиона. Он уползал с явственным шорохом, скрежетом, скрипом, дребезжа стеклами, покряхтывая балками перекрытий. С крыши сорвалась черепица и разбилась о каменную ступеньку. Андрей изо всех сил давил на медную ручку, но она словно срослась с деревом двери. А дом двигался все быстрее и быстрее. И Андрей уже бежал, почти волочился за ним, как за отходящим поездом. Он рвал и дергал ручку, и вдруг споткнулся обо что-то, упал. Скрюченные пальцы его сорвались с гладких медных завитков. Он ударился обо что-то головой очень больно. Искры посыпались из глаз, и хрустнуло что-то в черепе. Но он еще видел, как дом, пятясь, на ходу гася свои окна, свернул за желтую стену синагоги, исчез, снова появился, словно выглянул двумя своими последними горящими окнами, а потом и эти окна погасли, и наступила тьма.